Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях сегодня Ксения Ковалёна, главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве и пресс-секретарем Православной службы помощи милосердия Анны Овсянниковой. Давайте вернемся в паллиативную службу и, может быть, поговорим о том, как вы проводите работу с родственниками человека, который вот нуждается в помощи. Мы там остановились на том моменте, что зачастую им помощь бывает нужнее, чем тому человеку, который, ну, в данный момент, может быть, даже не совсем адекватно расценивает, что происходит вокруг.
Ну, это понятно, что родственники теряются, ведь никто из нас с вами не готов, да, к тому, чтобы завтра что-то свалилось такое непонятное, какая-то болезнь у кого-то. Всегда это обычно происходит неожиданно, никто этого не ждет, да, никто к этому не готовится и специальную литературу не читает. Угу. Поэтому, естественно, когда вот человек далекий от медицины, вообще от всего, вот, от каких-то там заболеваний, ничего об этом не знает, и вдруг в его семье происходит такое несчастье, люди просто теряются, замыкают. Как правило, с ними боятся общаться их родственники, потому что тоже не знают, как им помочь. Да? И это такой вакуум социальный.
А наши, я извиняюсь за обедные встречи, городские поликлиники, районные?
Вы знаете, к сожалению, я могу сказать, что паллиативная помощь в поликлиниках не оказывается, потому что врачи там на другое нацелены. То есть у них нет такого ни опыта такого же самого, они не знают редких болезней, это нормально.
Мне кажется, логично, что они должны иметь службы, схожие с вашей.
И это логично, да, я надеюсь, когда-нибудь это будет. Я вообще надеюсь на то, что когда-нибудь в каждом стационаре, в каждой поликлинике появится такой специалист, который будет действительно работать с семьями. Но сейчас пока мы находимся в такой стадии развития, да, этой помощи, которая только-только вот появилась вообще в России, и это все мы только нарабатываем этот опыт. У нас пока, говорю, нет даже специальности такой паллиативный врач. Вот, выдаются все, там у нас не сертификаты, а просто там корочки о прослушивании курса в втором меди, например, да, но это только пока вот на таком уровне. Поэтому, конечно, даже доктора сами не знают, что это такое, и не каждый доктор может изучить все заболевания тоже, это тоже нормально, надо понимать. Поэтому как-то обижаться на докторов здесь тоже, я думаю, не стоит, то есть они просто на других условиях находятся. Но помощь – это действительно очень необходима семье, и если ее вовремя не оказать, то просто, ну, получится так, что можно упустить очень большое там время, когда уже люди не будут верить и не будут понимать, да, что происходит внутри, и это уже тяжелые такие, я бы сказала, психиатрические уже проблемы вот, начинаются.
Ксения, вы опережаете мой следующий вопрос. Я как раз хотела уточнить все-таки для наших слушателей и для себя, в чем измеряется эффект паллиативной помощи, да, какой он должен быть, что такое правильное, хорошее паллиативная помощь.
Ну, собственно говоря, вот такая поддержка всесторонняя, да, потому что иногда хочет, ну, когда я приходим, например, в семью, и я сразу вижу, что очень много у них проблем, например, там, не знаю, начиная от того, что там полы не помытые, да, и заканчивая тем, что ребенок не обезболен. Но при этом, приходя всегда в дом, всегда спрашиваем, а чем вам помочь? Вот чем? Что вас сейчас очень сильно волнует? И когда люди рассказывают об этом, неважно, что это, может быть, мама хочет, чтобы мы час с ребенком погуляли, и это изменит всю ее жизнь кардинально, тогда мы делаем только это, и это правильно, то есть то, что мы приходим помогать. Не приходим менять их жизнь, как нам это нужно, или как мы знаем по своему опыту, да, а мы постараемся именно помогать. И, собственно говоря, вот потихонечку, да, у людей появляется доверие, они понимают, что мы не просто пришли там такие вот специалисты, супер, сейчас мы их там заставим что-то делать непонятное, а мы на самом деле пришли именно помочь. И когда вот это доверие появляется, ну, ты становишься другом семьи, и ты становишься совершенно человеком, который тебе уже открывают и доверяют самые какие-то там сокровенные мысли, свои там переживания. И, собственно, это все очень облегчает ситуацию, и вот тогда уже в тот момент мы можем и свои знания им как-то передавать, да, то есть помогать в плане информации и вот о заболевании, обо всем остальном, потому что, да, доверие появляется. Вот прежде всего нужно называть это доверие у людей. Потому что многие не верят, что мы просто так бескорыстно пришли там просто помочь. Это тоже, к сожалению, такой есть момент. Вот. И вот зарабатывая это доверие, мы внедряемся уже, да, и понимаем такие насущные совершенно проблемы. Это может быть социальная только помощь, это может быть, там, например, нужно оформить маме инвалидность. Она не знает, куда ей пойти и как это сделать. А просто надо даже некогда пойти, потому что ты все время с ребенком, и кто-то должен с ним быть, пока ты куда-то сходишь, какую-то бумажку подпишешь. Это тоже большая проблема, это кажется, что это очень просто. Но в каждой семье какие-то свои такие вот есть вроде бы, ну, как бы мелочи, но от которых зависит жизнь всей семьи, на самом деле, да, и вот... просто погулять с ребенком, просто почитать ему книжку, потому что мама, на самом деле, у нее первая задача – это накормить его, да, там, и чтобы он, ну, поухаживать. И у нее нет возможности, уже сил, честно говоря, ни моральных, ни физических, просто книжку прочитать иногда. Поэтому наша сиделка, которая придет, да, вот из службы, она может книжку просто прочесть. На праздники мы их приглашаем, да, социальные работники наши устраивают праздники, ну, дома детям, дни рождения, те, кто не могут уходить из дома, и большие праздники для родственников этих детей. Потому что очень важно не забывать про братьев и сестер, да? Поэтому на праздники в нашей службе приглашаются и здоровые дети, которые есть в семьях, и больные, если они могут выехать, да, как бы вот хотя бы на кресле, но выехать на наш праздник. И это тоже очень важно, потому что родители начинают ощущать, что они кому-то нужны вообще, что, в принципе, их жизнь, она может быть нормальной, ну, как, насколько это возможно в данной ситуации вообще, да? То есть они еще не умерли вместе с ребенком, они все-таки живые. Вот. И это очень важно, конечно. И на самом деле потом уже они проще общаются со своими родственниками, со своими друзьями, возвращаются какие-то связи, вы знаете, потому что уже есть о чем еще поговорить, кроме того, что все плохо. И тогда все меняется в жизни. И тогда не уходят папы из семьи, да, потому что на самом деле вот проблема...
Вот я хотел как раз тоже спросить об этом. Вы все время говорите, что маме надо то, маме надо все, и как-то отсутствует вообще слово «папа» в нашем разговоре.
Это большая психологическая такая проблема, потому что семья – это вообще очень такая, да, сложная структура. У женщины какие-то свои есть там обязанности и понимание того, что она должна делать. У мужчины свои, естественно. И поэтому, когда случается несчастье такое сильное с ребенком, конечно, здесь включается больше всего мама, потому что она считает, что она должна. Что это ее долг такой, это ее обязанность, она отстраняется от всех, как бы вот подходит к ребенку вплотную, там, да, чтобы ухаживать за ним. И тем самым отстраняет вокруг себя такую территорию, знаете, делает границу такую, чертит.
Карантин.
Практически, да. Папа, получается, за пределами этой помощи, на самом деле. От него требуется только, чтобы он на работу сходил и принес там памперсы и таблетки купил.
Или... его не становится совсем, этого папы. Такие
случаи
тоже частые.
Ну, в результате так долго прожить как бы вот за этой границей мужчины не выдерживают, действительно, поэтому никакого осуждения. Нет, есть, конечно, мужчины просто, которые бы так и так бы ушли, может быть, из семьи, другой вопрос, но есть люди, которые просто не выдерживают чисто морально и психологически такой вот осады, да, и им становится тяжело от того, что они не могут никак помочь. Они понимают, что помочь он не может, изменить он ничего не может, и до такой безысходности уходит просто, чтобы
не
как-то
мешать.
Жить, ну, просто чтобы самому даже, на самом деле, выжить, потому что в таких условиях не все могут жить, существовать, на самом деле. А помогая мамам и рассказывая даже об этом, казалось бы, это такая простая вещь, но я прихожу в семью и говорю, а где у вас папа спит, а где у вас, как бы, да, вот, а что папа у вас делает? Я говорю, мама начинает вдруг по-другому осознавать вот со стороны, глядя действительно ситуацию своего
действительно,
мужа.
Действительно, да, а где у меня муж действительно?
Да, а где он вообще, да, все это время был, и да, и где, и чем он вообще занимается, и переживает ли он точно так же, как я, или, может быть, он сильнее переживает, об этом даже не говорят обычно люди. То же самое братья и сестры этих детей, да, это очень важная вещь, когда с детьми не разговаривают на эту тему. Взрослым, кажется, они ограждают их, как бы, типа, вот это же такая сложная тема, не надо об этом говорить, но дети, они же все понимают прекрасно, и если с ними не разговаривают, они чувствуют свою вину, значит, они в чем-то виноваты. Раз мне мама ничего не говорит, но ей плохо, значит, я виноват. То есть вот в таких, ну, вот есть приемы определенной психологии в том числе, да, которые помогают вот из этих ситуаций очень сложных, да, семье выйти как-то. И меняется жизнь совершенно внутри семьи. Ну, то есть, действительно, ну, это очень большая поддержка, конечно, такая вот. Казалось бы, что это, может быть, не важно, но так вот со стороны, когда смотришь, что такое психологическая помощь? Ну, поговорил, подумаешь, поговорил с человеком. Но на самом деле мы видим, что это меняет всю жизнь семьи вообще целиком. Поэтому нам кажется, что это тоже очень важно. Социальная поддержка тоже важная вещь. Вот. Но она не, ну, помощь таким пациентам не должна быть только социальной. То есть не просто купить памперс или коляску и на этом успокоиться. На самом деле сейчас много фондов благотворительных, они это делают. Но маме важнее подсказать, какая коляска ей нужна на самом деле, подсказать, а нужно ли вообще это покупать, да, например, подсказать какие-то вещи, которые нужны действительно ребенку, а не просто на отчаяние от того, что не знает уже, что ей еще надо, да, вот просит других, ну, хоть что-нибудь сделать для меня, ну, хотя бы коляску купить, она вот не знает, какая ей помощь нужна на самом деле.
Но она растеряна же.
Да, конечно, и от этого ей хочется хоть какого-то внимания, и здесь осуждать их нельзя, когда они чего-то просят, того, что нам кажется глупостью, например, иногда там, да, потери денег там или еще что-то. Просто мама не понимает. Она не понимает, ей нужна поддержка. Какая, не очень понятно. Проще всего здесь что-то купить, принести в семью, сказать, вот на тебе. Вроде как бы какая-то вот в какое-то внимание оказал. Вот. Но нужно, это не всегда меняет жизнь в семье, действительно. И зачастую даже не это главное. Мало того, за всем вот этим еще нужно увидеть ребенка больного. То есть понять, что ему нужно, потому что маме иногда некогда это сделать. Она не видит, не понимает там многих вещей, да, и дети вообще очень терпеливые люди, я хочу сказать, то есть то, что терпят дети, наверное, взрослый бы никогда не вытерпел, конечно, действительно, и потом взрослый может об этом сказать. Ну, это такие чистые создания, я бы сказала, что какие-то новомученики прям российские. Ну, не только российские, конечно, но, в принципе, в России вообще сложно, да, вот с подходом таким к паллиативной помощи, поэтому в России вот есть такая проблема. Но у нас все терпят, и все привыкли терпеть. А дети – это вообще такие создания, которые все воспринимают как так должное. Они по-другому, может быть, и не жили. Тем более они понимают, что это мама, я от мамы все вытерплю. Но ну как же, это же мама, я же ее люблю. И несмотря на то, что мы причиняем как-то боль и страдания ребенку, ребенок никогда, знаете, сколько я их видела, вот в чем, собственно говоря, такая вот отдача от этой, может быть, службы, кажется, что тяжело, но вот отдача, когда приходишь в семью, именно в этом заключается. Ты понимаешь, что вот ребенок любит. Неважно, какой ты рядом с ним, чего ты там делаешь. То есть такая любовь, которой нам нужно учиться, конечно, у них. Не забывайте ее, потому что когда мы вырастаем, к сожалению, мы вырастаем очень многими там страстями, мы о себе больше начинаем думать, дети думают в этом случае не о себе даже, да, как-то вот. Им любое внимание важно, ты вот просто пришел, поздоровался, и у него он уже улыбается. Он забыл про боль, он забыл про все, да, ему уже там весело, что кто-то к нему пришел в гости, там, то есть, ну, как-то вот, у него удивительно чистое создание, конечно, поэтому очень... Работа здесь такая, знаете, как бы отдача очень большая, я считаю. То есть, да, это очень нужная работа. И для самого работника. То есть, вот как я, как человек, который приходит в эти семьи, я понимаю, что мне это тоже очень нужно и важно для моего спасения, например. А им, наверное, важно тоже для чего-то. То есть... Вот какое-то такое взаимодействие происходит.
А вот семьи эти, они как-то между собой общаются, или они изолированно находятся в изоляции, и вот только вы им помогаете?
Нет, очень разные бывают ситуации. Знаете, бывают родители, которые очень активны, и они вот в основном сейчас занимаются тем, что создают пациентские организации, они очень активны сейчас стали, да, вот их видно всех там, да, очень много ассоциаций родительских именно. И они знают, как тяжело бывает людям в этом, да, состоянии, они, у них такие же дети, и поэтому они вот все организовывают, как бы, да, такую помощь ищут. Потому что все есть семьи, которые категорически не хотят, конечно, общаться на эту тему, категорически не хотят, чтобы на каждом углу висел портрет их ребенка больного. Ну, все очень разные мы, да, там, и у каждого своя какая-то есть история жизненная, какое-то отношение к этому. Поэтому и родители в этом тоже плане очень разные. Но вот эти ассоциации, они помогают, конечно, обращать внимание на эти проблемы, да, какие-то внутренние у детей. Поэтому вот фонд БЭЛ, да, там, дети болезненной эпидермии, очень много сделали для того, чтобы на них внимание обратили. А, там вот сейчас семьи СМА у нас организовалась, ассоциация родительская для детей с амиотрофиями. То есть, в принципе, родительские организации, они действительно помогают вот, обществу посмотреть на них, да, увидеть их, и они, в принципе, готовы делиться тем, что у них внутри, и в том числе рассказать о своих детях. То есть вот эти вот родители активные, они готовы рассказывать. Понятно, что не все подряд в службе, и те, кто как раз не готов, вот к ним и нужно идти, я считаю, прежде всего, вот в эти семьи, их находить и им помогать. Вот активные, они вот, в принципе, на виду, и они могут как-то даже сами добиться какой-то поддержки и помощи, да, там общество добиваются этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. И мы продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим и о детской выездной паллиативной службе, которую представляет главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве Ксения Коваленок. И вот также у нас в гостях пресс-секретарь православной службы помощи милосердия Анна Овсянникова. Служба милосердия проводит, я просто напомню, что мероприятие, праздник под названием «Белый цветок», это все состоится 17 мая по адресу Большая Ордынка, 34, там располагается Марфо-Мариинская обитель. Приходите, если хотите, к началу утренней литургии, если у вас какие-то иные планы в этот день с утра, то вас ждут с 12 часов до 6 часов вечера. Заканчивая, может быть, разговор о детской выездной паллиативной службе как таковой, скажите, пожалуйста, а сколько сейчас семей находится на вашем попечении?
Сейчас 80 детей.
80,
да. Угу. И эта цифра все время меняется, конечно, там, в ту или иную сторону. Ну, то есть у нас появляются новые дети каждый день, да, то есть мы как кому-то из какой-то помощи оказали, иногда их переводим там в иную категорию там по обращению такое, потому что бывают острые состояния, да, там какие-то, которые нужно срочно поддержать семью, а бывают такие пролонгированные, то есть если очень длительное заболевание, то, в принципе, там не всегда нужно каждый день находиться в этой семье, достаточно вот разовую какую-то помощь оказать, там оформить документы какие-то, рассказать про болезнь, то есть как-то психологически помочь. И, в принципе, потом они уже только могут обращаться, если какое-то состояние ребенка изменяется. Да? Вот мы такие, у нас две категории есть детей.
Вот по идее ведь государственные социальные учреждения, это тоже их, у них входит в обязанность. Вот много из того, что вы говорите, но смотря объективно, не то, что мне хочется сказать, что вот государство не справляется, но и вы тоже ведь, наверное, не единственная организация, которая занимается такой помощью.
Конечно,
и все равно не хватает, вы хотите сказать?
Конечно, совсем не хватает. У нас должно быть около 150 или 200 выездных служб, чтобы помочь всем нуждающимся.
А на сегодняшний день?
Четыре, насколько, 4 или 5 сейчас уже у нас, по-моему, включая государственные.
То есть, это вот в Москве?
В Москве, да, Москва.
А Московская область?
Область мы здесь не берем. Ну, как бы у нас есть служба одна при фонде «Вера», которая, на самом деле, Подмосковье тоже обслуживает, пытается как-то...
А по России в целом какая ситуация?
По России в целом, да, там есть просто отдельные, как вы правильно сказали, паллиативные койки в отделениях. Есть кое-где хосписы, похоже, ну, действительно, такие хосписы, но в Питере еще есть, вы знаете, да, там, в принципе, отец Александр Ткаченко такой, да, тоже православный священник, который организовал хоспис, сейчас там 2 учреждения, нет, даже 3 уже, по-моему, учреждения, выездная служба, но все-таки это, конечно, крайне мало, то есть это самое начало, я думаю, такой поддержки и помощи, и я говорю, то есть государство не может просто взять и приказать помогать, на самом деле должны меняться общество, люди, должны меняться врачи, должны всем поменяться мы, чтобы им, наверное, стало хорошо.
Но государство может пойти навстречу. Вот идет навстречу, там, чиновники вот локально помогают, нет?
Ну, Москва сложный город вообще, да, нет, конечно, потому что, может быть, в регионах в этом плане попроще, там до чиновников даже ближе, да, чем в Москве, вот, но, не знаю, нам на самом деле, в общем-то, не мешают чиновники работать, это самое главное, да, мне кажется, это самое главное, что не закрывают, что не мешают, что, в принципе, как-то вот... Даже прислушиваться надо к да, там, каким-то вещам, которые мы говорим, приглашают, в принципе, для какого-то диалога. Вот. Не все сразу, говорю, сделать нельзя. И страна у нас очень большая, и Москва огромный город, где очень много людей. И мало того, здесь очень много клиник, куда приезжают как раз люди со всех регионов, и здесь лечатся, и потом в случае какого-то неудачного лечения тоже, получается, остаются здесь как-то, да, им тоже нужна поддержка такая.
Вот общественное какое отношение? Нет ощущения отчуждения, что... Ой, ну... такая чудовищная проблема, не буду-ка я в эту сторону вообще смотреть. Сделаю-ка я вид, что этого нет.
Нет, естественно, это есть. А кто вообще хочет о плохом думать у нас, да? Пока ты сам в больницу не попал, ты никогда не думаешь о том, что в больнице кому-то плохо, в общем-то. И, конечно, эта традиция церковная, приходить в больницы, в тюрьмы, да, вот помогать, просто прийти там, принести, не знаю, бублики какие-то, не знаю, там цветы поставить на кровать к больному, вот она потеряна, ну, как потеряна. У нас вот служба милосердия есть, конечно, это хорошо, там есть волонтеры, замечательные люди, которые это делают. Но, в принципе, действительно, мне кажется, церкви надо это развивать и поддерживать, такое социальное служение. Тогда человек будет меняться и будет по-другому относиться, конечно, к тем несчастьям, которые вот вокруг него происходят. Даже на речной клетке мы, наверное, не знаем, чего там, да, в квартире в соседней.
Зачастую, да.
Да, поэтому сложно говорить о каких-то там детях, которые где-то там находятся в это время, но это очень тяжело, сложно. Ну, на самом деле, говорю, то есть люди все разные, мы не можем требовать от людей того, чтобы они приходили в больницу, например. У меня мама прям в обморок упадет, если даже зайдет в больницу. Вот. Но поддержка может быть совершенно разной, да, то есть я же говорю, иногда достаточно там поучаствовать в какой-то в празднике в нашем, как волонтер. Иногда можно прям вот поучаствовать в белом цветке, иногда можно просто перечислить деньги, ты понимаешь, доверяешь этой организации, да, ты понимаешь, что твои деньги пойдут и помогут обязательно вот именно этим детям, там, людям каким-то нуждающимся.
То можно есть, принести лечебное питание, например.
Ну, можно совершенно разные вещи делать, которые будут действительно продвигать эту идею, говорить о том, что мы с вами все вместе, и мы все вместе помогаем этим пациентам. Потому что я понимаю, что наша служба не может существовать без активности людей. Потому что мы существуем исключительно пожертвования. Вот вся наша служба, которая у нас работает. И если этих людей не будет, то и службы не будет. Поэтому я верю, что все-таки, ну, понятно, что они есть, прежде всего. Вот. И чтобы это развивалось, понятно, что нужно, конечно, чтобы этих людей становилось больше просто. Потому что вот сейчас мы вот на таком стадии развития находимся, да, то есть у нас пока вот одна такая маленькая выездная служба, а их нужно, говорю, почти 200, например. Да? То есть понятно, что чем больше.
Даже будет... Москву.
Ну да. Ну, просто они должны быть близко находиться. Понимаете, когда мы ездим по всей Москве, вы знаете, что такое город Москва, да, иногда от МКАДа до МКАДа.
Да, несколько часов.
Да, можно ехать несколько часов, поэтому понятно, что если бы мы в каждом округе, там, в каждом районе появилась бы нормальная какая-то служба паллиативная или маленький репутационный центр, я думаю, у всех бы жизнь облегчилась. И у нас, и у пациентов, конечно же, потому что иногда ты просто не успеваешь даже доехать там до семьи какой-то, что-то может случиться там в семье, поэтому нет возможности экстренную помощь какую-то оказывать. Вот, конечно, хочется, чтобы появилось больше таких служб, и не только у нас, может быть, кто-то еще захочет такую службу сделать, это будет здорово.
Вот. Ну, а что для этого надо?
Я думаю, желание просто, в принципе, просто желание нужно.
Мне кажется, что здесь одного желания это недостаточно.
Кадры нужны.
Ну, да. Кадры, понимаете, без желания тоже здесь вопрос. Ну,
обходимые, но недостаточные условия.
Да, все находится. Ну, наша служба образовалась, вы знаете, как бы мне, я врач-педиатр, который часто работал на участке вообще, в принципе, да, доктор. Я понятия не имела, что такое паллиативное, что такое хоспис, хотя я жила в Москве, вроде бы доктор, который заботился о своих детях на участке, там в больницах разных было. Но что такое хоспис, я считала, что там раковые больные умирают, и все, как бы, да, вот. И меня это не касается, потому что я не онколог. Но оказалось, что все не так, да, то есть информации у меня такой не было. А когда, значит, по благословению вот владыки мы службу организовывали, такую подобную, потому что поняли, что очень много детей с разными, совершенно для меня непонятными диагнозами, в том числе даже для меня, находятся дома, и для них нет ни больниц, там каких-то учреждений. Вот, то есть, прежде всего, было желание, конечно, им помогать. А дальше появились люди, появилось как-то вот все, Господь все как-то организовал, не знаю, появились
деньги.
Как-то он все устроил, да. Я думаю, что желание человека, и если этим людям нужна помощь, то Господь им эту помощь даст через нас, там, или еще через кого-то. Вот. Но просто главное наше неравнодушие, наше участие какое-то, я считаю. И это же очень здорово понимать, что ты на самом деле вот что-то тоже такое делаешь, участвуешь в каком-то интересном проекте, в каком-то деле.
А давайте мы еще раз объявим ваши координаты. Вдруг кто-то из наших слушателей уже захотел помогать вам и участвовать как волонтер в этой службе.
Ну, мы находимся на территории Марфо-Мариинской обители. Это улица Большая Ордынка, дом 34. Там находится медицинский центр «Милосердие».
А поддержать нашу детскую выездную службу можно, отправив смс-ку, на самом деле, очень просто.
Есть.
Отправив слово «хоспис» и сумму пожертвований на номер короткий 7715.
Да.
Ну, впрочем, вы эту информацию найдете на нашем сайте, я уверен, уважаемые наши слушатели. После нашей программы уже там будут вывешены координаты. И в конце нашей сегодняшней беседы хотелось бы вернуться к празднику, который называется «Белый цветок». Тем более, что нам есть на этот предмет кого помучить сейчас. Это пресс-секретарь Православной службы помощи милосердия Анна Овсянникова, напомню. А сам праздник состоится 17 мая. Впрочем, Аня, наверное, более подробно сейчас еще раз о нем расскажет. Каким образом можно принять участие, что там интересного будет, что за ярмарки, что еще будет интересного 17 мая.
Да, всех приглашаем. Праздник все ближе и ближе. Надеемся, что погода нас не подведет. Праздник будет 17 мая в самом центре Москвы, метро Третьяковской, Марфо-Мариинской обители. И начнется он с раннего утра. В 8 утра будет литургия в Покровском храме обители. А после этого в 12 часов уже можно идти и угощение приобрести, и ярмарку посмотреть, и в мастер-классах поучаствовать, и поиграть, и послушать музыку. Так что целый день до 6 вечера, в общем-то, праздник будет продолжаться. Приходите всей семьей.
А книжки будут представлены на ярмарке?
Книжки должны быть, да.
А я почему-то сейчас, поскольку уже скоро время ужина, хотя ужинать, да, в половине девятого вечера не очень правильно и не очень хорошо. А что вкусного-то будет у вас там?
Ну, мы договариваемся, у нас есть наши друзья рестораны, которые нам тоже благотворительно предоставляют разные угощения, так что не могу вам сказать точный ассортимент, но думаю, будет чем поживиться.
Итак, ждем всех желающих в Марфо-Мариинскую обитель. Добро пожаловать, Большая Ордынка 34, 17 мая. К 12 часам. Ну, а если вы хотите принять участие в соборном служении Божественной Литургии, пожалуйста, тогда уж рано утром, к 8 утра. Мы благодарим наших сегодняшних гостей. Напомним, что у нас в гостях была пресс-секретарь Православной службы помощи милосердия Анна Овсянникова и главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве Ксения Коваленок. Спасибо вам большое и доброго вечера.
Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».